эфире «Свобода в полдень». Сегодня 15 января, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главные темы нашей программы. Сегодня Госдума России собралась на пленарном заседании рассмотреть вопрос о ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека. Суд в Киеве признал Сталина и других советских лидеров. Прошу прощения. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. Обстановка на Гаити, пострадавшим от сильнейшего землетрясения, остается крайне сложной. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Госдума России на пленарном заседании рассматривает вопрос о ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека. Протокол касается реформирования Страсбургского суда и значительно упростит процедуру рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека. В декабре 2006 года Дума отказалась ратифицировать документ из-за несогласия с некоторыми его пунктами. В конце прошлого года разногласия были разрешены в пользу России. И вот теперь Госдума собирается ратифицировать 14-й протокол. Корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова находится сегодня в Госдуме, где этот вопрос рассматривается среди многих других. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Ну, под депутаты Государственной Думы только что закончили рассматривать вопрос о возможности ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, но пока на голосование эта тема не была вынесена, объявлен небольшой перерыв. Однако в Думе, вопреки предположениям, все-таки развернулась дискуссия относительно того, стоит ли ратифицировать конвенцию или нет. И в частности, депутаты задавали вопросы к докладчикам, связанные с тем, что почему вдруг решили ратифицировать 14-й протокол сейчас, почему не ратифицировали его в 2006 году. И депутат от коммунистов Анатолий Локоть даже сказал, это что это такое, внешнеполитическая торговля или это какой-то нажим со стороны европейских коллег? Вы, пожалуйста, объясните. Ответы, которые получили депутаты докладчика, от докладчика по теме ратификации конвенции представителя президента в Государственной Думе Андрея Денисова, многих депутатов не устроили. В частности, Владимир Жириновский сказал, что да, действительно, это безусловно политическое решение, но тем не менее говорил, что ЛДПР будет голосовать за ратификацию конвенции, и он поддерживает за ратификацию 14-го протокола, и он лично поддерживает его ратификацию. Против ратификации коммунисты, в частности, Сергей Решуйский, выступает КПРФ, сказал, что нельзя ратифицировать протокол, поскольку гражданам навязывается мнение, будто этот протокол улучшит позиции российских граждан, обращающихся в Европейский суд по правам человека, а на самом деле это все неправда, по мнению Решуйского. Его больше всего возмущает тот факт, что 14-й протокол позволяет судье Европейского суда единолично принимать решение по вопросу приемлемости тех или иных жалоб. Для суда это просто необходимо, потому что он завален, и действительно до 95% жалоб всех, которые подаются в Европейский суд по правам человека, они неприемлемы. Но вот нынешняя процедура предусматривает, что решение о неприемлемости выносится коллегиально, а с 14-м протоколом это сможет сделать один человек. Вот коммунистам считают, что это нарушает права граждан. Единороссы поддерживают ратификацию конвенции, и «Справедливая Россия» тоже считает, что конвенцию нужно ратифицировать. Но, как я уже сказала, пока голосование по этому поводу не проводилось в Думе. Евгения.
Марьяна, спасибо. Будем ждать результатов голосования. В эфире «Радио Свобода» была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сегодня Госдума России собралась на пленарном заседании рассмотреть вопрос о ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека. Музыка. Сегодня в столицу Гаити, Порто-Пренса, пострадавшую от разрушительного землетрясения, прибыл уже второй самолет МЧС со спасателями и аэромобильным госпиталем. Всего Россия направила на Гаити 4 транспортных самолета МЧС. По оценкам Красного Креста, число жертв катастрофы на Гаити может достигнуть 50 тысяч, а помощь потребуется 3 миллионам человек. Обстановка в Порто-Пренсе накалена. Местные жители возмущены тем, что спустя несколько дней после удара стихии не удается скоординировать действия по спасению людей и оказанию помощи пострадавшим. Многие государства мира направляют на Гаити помощь, однако спасателей и техники в районе бедствия все еще недостаточно. Ожидается прибытие в страну нескольких тысяч военнослужащих США для спасательных работ и поддержания порядка. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
В четверг президент Соединенных Штатов Барак Обама обратился к гаитянам со словами: «Вас не бросят, а вас не забудут». Обама заявил, что не потерпит никаких оправданий, если Соединенные Штаты не предпримут все от них зависящее в помощь Гаити. Настало время, когда мир смотрит на нас и, понимая нашу уникальную способность демонстрировать мощь в глобальном масштабе, ждет, что мы ее употребим не только в своих интересах, но и в интересах всего мира. Обама сообщил, что первые 100 миллионов долларов американской помощи Гаити, о которой он объявил ранее, пойдут на самые насущные цели, такие как спасение людей и доставка продовольствия. По словам президента, американские капиталовложения в пострадавшую страну будут расти по мере ее восстановления. Тем временем Пентагон начинает масштабную гуманитарную операцию в помощь населению Гаити. Из Форт-Брега, штат Северная Каролина, на военно-транспортных самолетах начинается переброска в Гаити 3500 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Ожидается отправка 2000 американских морских пехотинцев морским путем, а также авианосца «Карл Винсон» с вертолетами и плавучего госпиталя ВМС с сотнями врачей на борту. Президент Гаити Рене Приваль поддерживает регулярную связь с американским послом в Порто-Пренсе Кеннетом Мертоном. Однако неоднократные попытки Обамы связаться с Привалем оказались безуспешными. Куратор спасательной операции по линии Пентагона генерал Дуглас Фрезер заявил, что до сих пор отсутствует точная оценка масштабов разрушений и жертв в Гаити. И это не позволяет точно определить объем требуемых ресурсов. Федеральное управление гражданской авиации США в четверг на несколько часов вынуждено было приостановить отправку гражданских и военных самолетов в Гаити из-за того, что аэропорт Порто-Пренса был переполнен самолетами и из-за дефицита топлива для обратных рейсов. Позднее, по словам представителя Госдепартамента, правительство Гаити согласилось передать управление воздушным движением над городом диспетчерам американских ВВС. Причалы торгового порта в Порто-Пренсе в результате землетрясения полностью разрушены. 3 судна, прибывшие с медицинскими грузами, продовольствием, водой и одеждой, вынуждены были повернуть назад. Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты приступили к срочному развертыванию коммуникационных сетей в районе катастрофы, чтобы поддержать ветхую государственную инфраструктуру Гаити. При подобных бедствиях люди приходит в отчаяние. Когда у вас на руках голодный ребенок, вы готовы искать еду где бы то ни было. Поэтому мы действуем быстро, насколько возможно. Как только мы сможем наладить коммуникации, будем способны сообщать, куда идти, какой помощи ожидать, мы получим возможность лучше управлять кризисной ситуацией. Ряд американских авиакомпаний объявили о предоставлении скидок пассажирам, жертвующим в помощь пострадавшим от землетрясения.
Рассказывал Алан Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Новгороде приговорил подсудимых по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году к 10 и 4 годам лишения свободы. В Хабаровском крае обнаружено предположительное место крушения истребителя Су-27, пропавшего в четверг. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. Таковы некоторые новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени радиожурнал «Поверх барьеров», российский час с Мариной Тимашевой. День скифа, игра «Квест в Эрмитаже», едем в Елец за Чеховым, последнее десятилетие Российской империи. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14.07. Продолжается программа «Свобода в полдень». В России утверждена концепция по контролю за алкогольной продукцией. Она предполагает, что к 2020 году потребление спиртсодержащей продукции в стране снизится более чем вдвое, а нелегальный алкогольный рынок и вовсе исчезнет. Тему очередной антиалкогольной кампании в стране сегодняшние российские газеты сделали одной из центральных. С подробностями и мнением эксперта, обозреватель радио «Свобода» Надежда Перцева.
Снижать объемы потребления спиртосодержащей продукции на душу населения предлагается в два этапа. Об этом сегодня пишут
пишут новые известия. Через два года вместо нынешних 18 литров чистого спирта на человека в год среднестатистический россиянин должен выпивать 15, а на втором этапе уже только от 8 до 5 литров. К этому должна привести реализация пакета мер, включающая введение уголовной ответственности за неоднократные нарушения в сфере производства и оборота алкоголя, резкое ограничение рекламной алкогольной продукции и внедрение политики ценообразования, предполагающие зависимость розничной цены от содержания этилового спирта в напитке. Сократить потребление спирта по расчетам государства можно будет за счет установления минимальных розничных цен на напитки и ограничений их розничной продажи по месту и времени, подчеркивают новые известия. Кроме мер запретительного характера, авторы концепции надеются запустить в регионах программы, направленные на профилактику злоупотребления алкогольной продукции с учетом специфики каждого региона, доли сельского населения, обычаев и традиций, отмечается в концепции. Это уже издание «Газета». Более того, продолжает «Газета», на втором этапе государство намерено запустить программы по формированию традиций здорового образа жизни, развитию спорта и физической культуры и принять меры по своевременному выявлению заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. С этой целью запланировано создание реабилитационных и психологических центров по профилактике алкоголизма для работы с населением, в том числе центров по подготовке специалистов-психологов, пишет издание «Газета». А газета «Время новостей» подчеркивает, что практически треть документа посвящена намерениям государства усилить антиалкогольную пропаганду, в том числе в местах работы граждан. Для этого предполагается создание специализированных общественных движений, обществ и клубов. Интересен пункт, отмечает газета, предлагающий ограничить, вплоть до полного запрета, скрытую рекламу алкогольной продукции, привлекающую общественное внимание, особенно детей и молодежи. Ранее в прессе уже появлялись сообщение об инициативах Минздрав соцразвития запретить сцены распития алкоголя в кино, отмечает газета. По поводу инициативы правительства я попросила высказаться ведущего научного сотрудника Левада-центра Наталью Зоркую.
Если говорить о самой этой кампании, инициированной властями, то залезать в мотивы этой кампании как-то сложно. Думаю, что они разные и противоречивые. Скорее мы можем говорить об эффективности таких мероприятий. И мне представляется это очередной кампанией, которая направлена на то, чтобы продемонстрировать заботу о людях. Но эффективность таких кампаний, как показывает практика, она очень низкая. Если даже в 80-е годы вот андроповские меры, они там принесли какой-то временный успех, но он был именно временный. Смертность тогда от алкоголизма сократилась, но демографы до сих пор, по-моему, однозначно не могут оценить эффект этой кампании. А проблема гораздо более глубокая. Это, конечно, очень серьезная социальная болезнь, аномия. И связана она, прежде всего, конечно, с социальными и культурными проблемами. И измениться ситуация действительно серьезная с уровнем пьянства и алкоголизма, она может только тогда, когда изменятся отношения людей к пьянству, в том числе отношение индивида к пьянству, когда возникнут какие-то другие нормы, другие представления, другая культура питья хотя бы, потому что ресурсы вот такого культурного защитного для этого рационализации этой проблемы, она пока очень слабо развита. У нас был однажды опрос молодых, где на первом месте стояла проблема как раз алкоголизма и пьянства. И с моей точки зрения это говорит даже не столько о распространенности, хотя она велика, пьянство в молодежной среде, а вот именно о дефиците защитных ресурсов. То есть это воспринимается как такая большая угроза, против которой у человека нет защитного культурного, социального ресурса. Врачи, психиатры, наркологи, у них есть такая поговорка: водка – самый дешевый антидепрессант. И, конечно, пьянство вот российское, оно очень сильно связано с внутренними напряжениями человека, недовольного человека, подневольного человека, нереализующегося. И, конечно, когда ситуация его собственная, там, экономическая, в том числе связанная с кризисом, ухудшается, то это такой самый простой способ как бы разрешить вот возникающее в связи с этим напряжение.
Это было мнение ведущего научного сотрудника Левада-центра Натальи Зоркой.
С обзором сегодняшних публикаций об очередной антиалкогольной кампании мнением эксперта Надежда Перцева. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами 17 января. На пост президента претендуют 18 человек. Подробнее на эту тему наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
В последний день агитации ключевые кандидаты в президенты по одному без оппонентов выступят в прямом эфире национальных телеканалов. Накануне глава партии регионов Виктор Янукович в очередной раз отверг предложение Юлии Тимошенко провести с ней теледебаты. В предвыборном штабе регионалов пояснили, что их лидер не обладает такими артистическими способностями, как премьер-министр, и потому соревноваться с ней в красноречии не намерен. В заключительную перед выборами неделю все 18 претендентов на президентское кресло продолжали разоблачать конкурентов и раздавать обещания избирателям. Выступая в четверг на итоговой пресс-конференции, Тимошенко рассказала и о том, какой будет при ее президентстве жизнь украинских олигархов.
Что касается будущего, олигархи, они станут простыми, пересечными.
Что касается будущего олигархов, они станут простыми, рядовыми, возможно, успешными бизнесменами. Им не следует бояться. Я не буду делать никаких операций, ничего не буду им отрезать. Я просто спокойно поставлю их в рамки законов.
В межи функционирования законов.
За два минувших дня Верховная Рада, которая собиралась на внеочередные заседания, так и не смогла внести коррективы в избирательное законодательство с тем, чтобы запретить голосование на дому без медицинской справки. Такую инициативу сторонников Тимошенко в парламенте заблокировала оппозиция, говорит депутат от партии регионов Сергей Кивалов.
Когда нет согласия, а сегодня мы находимся на острие, политическом острие, поэтому всем понятно, что работа парламента по-настоящему возобновится после выборов президента.
Технология голосования на дому была использована командой Януковича для подтасовки результата выборов 5 лет назад и будет задействована в этот раз, убеждена руководитель кабинета министров. Вот как на это обвинение отреагировал сам лидер регионалов.
То заявление Тимошенко, которое прозвучало о том, что партия регионов готовит массовые фальсификации, говорит о том, что на вору и шапка горит.
Поскольку для большинства кандидатов, включая и премьер-министра, основные избиратели – жители западных и центральных областей Украины, подтасовать выборы легче на востоке страны, где сосредоточен электорат лидера оппозиции, считает политолог Виктор Небоженко.
У Януковича больше соблазна сделать фальсификацию, чем у Тимошенко, потому что попробуйте в Львове сделать фальсификацию, где 10-15 яростно конфликтующих групп и с разными политическими интересами.
Эксперты уверены, что следующий президент Украины – будет избран только по итогам второго тура выборов, в который по результатам голосования 17 января с большой долей вероятности выйдут Янукович и Тимошенко. Весьма драматичной ожидается борьба за третье место между банкиром Сергеем Тегибко и лидером фронта перемен Арсением Яценюком. Каждый из этих кандидатов может кардинально повлиять на окончательный выбор украинцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень». В России началась регистрация предельных отпускных цен на сотни видов лекарств. Таким способом российские власти намерены ограничить рост цен на жизненно необходимые лекарственные средства. Мнением экспертов поинтересовался мой коллега Мумин Шакиров.
Последние 2-3 года цены на лекарства не увеличивались более чем на 2-3%, заявила журналистам зам руководителя Росздравнадзора Елена Тельнова. По ее словам, они выросли в марте прошлого года на 24% и совсем недавно в декабре, но только в определенном сегменте.
В декабре выросли цены на более дешевые препараты. Препараты стоимостью менее 500 рублей. Это самые ходовые препараты, такие как валидол, карвалол, поливитамины, перевязка. На сайте Росстата вы тоже можете увидеть, какая картина есть.
Но Елена Тельнова забыла упомянуть, что цены на лекарства резко поднялись еще в конце 2008 года и в первых числах 2009, когда рубль стал терять свои позиции по отношению к доллару и евро. А многие препараты и их производные поступают в Россию из-за рубежа. Но в любом случае все эти повышения заставили Минздрав проводить мониторинг цен на лекарства.
Нам важно узнать истинную цену производства. На сегодня эту цену мы не знаем. Производитель поставляет дистрибьютору, дистрибьютор, следующему дистрибьютору. И цепочка может быть от 5 до 15-20 в этой цепочке. И та система, которая существовала ранее, давала возможность каждому прибавить в этой цепочке. Вот эту цепочку, конечно, ее в этом плане, она будет прервана. Если в субъекте будет установлена наценка, которая касается там 35%, ну, условно, да, то эту наценку они должны будут разделить между собой. И вот здесь придется договариваться. Ради бога, пожалуйста, вот она наценка.
Ранее каждый регион устанавливал свою торговую надбавку. Теперь государство в лице Росздравнадзора разрабатывает другую схему.
Доступность или расселение лекарственных средств. Далее, возмещение экономически обоснованных затрат. Это касается производителя. Как мы понимаем, производителю должно быть выгодно производить, выгодно реализовывать лекарственные средства. Далее, обеспечение возможности уплаты всех налогов и создание прибыли для предприятия.
Однако Росздравнадзор не ожидает, что после начала регистрации цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства их стоимость резко снизится, говорит Елена Тельнова.
Наша задача сегодня, во-первых, зарегистрировать цены. Это даст возможность на год стабилизировать ситуацию по ценам, поскольку пересмотр предполагается один раз в год.
Регистрация цен на препараты началась 11 января и завершится 1 апреля в соответствии с постановлением правительства России. Если опасения, что некоторые компании не успеют к данному сроку зарегистрировать цены, и на рынке возникнет дефицит лекарственных средств. На этот вопрос ответила представитель компании-производителя ЗАО GlaxoSmithKline Trading Роза Шахидова.
Мне сложно отвечать за всех остальных, но что касается видения нашей компании, в данном случае мы по срокам успеваем. Благодаря изменениям, которые были внесены в постановление правительства, в соответствии с тем, что сроки регистрации предельно отпускных цен продлеваются до 1 апреля, соответственно, у нас достаточно времени для того, чтобы подать документы на регистрацию цен.
Порядок регистрации предельных отпускных цен на лекарственные средства в России – это нонсенс, считает заместитель председателя формулярного комитета Российской академии медицинских наук Павел Воробьев.
Нигде в мире никакие цены не регулируются, не регистрируются. Есть государственная политика лекарственного обеспечения. Она либо идет через страховые фонды, либо, как скажем, в Англии это прямое государственное обеспечение, но никто там не покупает и не продает лекарства. Это только мы. Мы дикая страна, которая торгует лекарствами. Мы дикая страна, которая торгует здоровьем своих граждан. Простой пример. Лекарство, проходя через таможню, сразу облагается 20% налогом. НДС плюс таможенная пошлина. 27%. Люди, покупающие лекарства, которые жизненно необходимы, без которых они умирают, они платят государству этот налог. Значит, государство наживается на собственных гражданах, которые умирают.
Председатель общества доказательной медицины Кирилл Данишевский сомневается, что порядок регистрации цен на лекарственные препараты стимулирует бизнес. По его мнению, очень трудно определить, сколько денег производитель вложил в разработку того или иного препарата.
Цена на препарат, она, как правило, не связана с себестоимостью препарата. Как правило, туда закладываются расходы на разработку этого препарата, если мы говорим про брендовый препарат, и на его тестирование. Плюс затраты на разработку и тестирование тех препаратов, которые не удалось вывести на рынок этой компании, да, тоже надо как-то деньги отбивать. Соответственно, попытка зарегистрировать эти цены мне вообще непонятно.
С экспертами Павлом Воробьевым и Кириллом Данишевским беседовала наша коллега Ольга Беклемищева. Наиболее впечатляющее снижение отпускных цен на препараты в России удалось добиться для лекарства против СПИДа путем организации закупок этих препаратов несколькими общественными организациями. Общественные организации закупали антиретровирусные препараты так дешево, что и Министерство здравоохранения наконец понизило свои закупочные цены в 10-12 раз. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:30, на Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Новгороде приговорил подсудимых по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году к 10-4 годам лишения свободы. Саламбек Дзахкиев и Макшарип Хидриев признаны виновными в незаконном обороте взрывчатки, но оправданы по статье «Терроризм». В столицу Гаити Порто-Пренс, пострадавшую от разрушительного землетрясения, прибыли 4 самолета МЧС со спасателями и аэромобильным госпиталем. По оценкам Красного Креста, число жертв катастрофы на Гаити может достигнуть 50 тысяч. Многие государства мира направляют на Гаити помощь, однако спасателей и техники пока недостаточно. В Хабаровском крае обнаружено предположительное место крушения истребителя Су-27, пропавшего в четверг при выполнении учебного полета. Ведутся поиски пилота, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Среди основных версий крушения рассматривается возможный отказ техники. В Москве сегодня прощаются с Давидом Саркисяном, директором Музея архитектуры имени Щусева. Похороны Саркисяна состоятся сегодня на Троекуровском кладбище. Давид Саркисян умер в Мюнхене 7 января после продолжительной болезни. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. Основные кандидаты на пост главы государства выступят в прямом эфире национальных телеканалов. Госдума России начинает рассмотрение законопроекта о продлении бесплатной приватизации жилья еще на 3 года. Первое чтение документа назначено на сегодня. Сегодня же Госдума после 3-летней паузы рассматривает вопрос о ратификации протокола Конвенции о защите прав человека, предусматривающего реформу Европейского суда.
Сегодня в 19:07 по московскому времени время гостей на радио «Свобода». Изменится ли Украина после выборов 17 января? Виталий Портников беседует с кандидатом на пост президента Украины Сергеем Тагибко. Время гостей сегодня в 19:07, а сейчас в Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Известно, сегодня мы об этом уже говорили, на Украине последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. В них участвуют 18 кандидатов и самые известные – действующий глава государства Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, также лидер партии регионов Виктор Янукович, лидер украинских социалистов Александр Мороз, бывший спикер парламента Арсений Яценюк. Итоги предвыборной кампании и различные варианты развития событий мой коллега Марк Крутов попросил оценить обозревателя «Радио Свобода» в Киеве Виталия Портникова.
Если подводить некий итог предвыборной кампании, назовите самые отличительные ее черты в этот раз по сравнению с прошлыми выборами.
Я бы сказал, что главной отличительной чертой украинской предвыборной кампании 2010 года, пожалуй, было отсутствие четкого идеологического вектора. Все же в 2004 году было очевидным противостояние между прозападным вектором оппозиционного кандидата Виктора Ющенко, с другой стороны, пророссийским вектором премьер-министра Украины Виктора Януковича. Сейчас вообще трудно говорить о том, что какой-либо внешнеполитический вектор был определяющим для этой кампании. Да и обещаний вот таких, какие делали в 2004 году, практически не было. Основные кандидаты на пост президента и бывший премьер Виктор Янукович, и премьер Юлия Тимошенко скорее вызывали к такому подсознанию избирателей. И мне кажется, что вот это такая вот виртуальность нынешней предвыборной кампании является ее главной отличительной чертой.
То есть вот такая постановка вопроса, как была в прошлый раз, да, либо откат назад, либо движение по новому пути, Янукович, Ющенко, она теперь не актуальна.
Да, но вместе с тем нельзя сказать, что актуально, потому что если главный лозунг Януковича «Украина для людей», а главный лозунг Тимошенко «Украина победит», то вы сами понимаете, что конкретики в этом найти очень трудно.
Ваши прогнозы, будет ли второй тур, удастся ли избежать каких-то крупных скандалов в этот раз?
Второй тур, очевидно, будет. Ни один из кандидатов не наберет достаточного количества голосов для победы в первом туре. А вот это относительно скандалов сейчас говорить трудно. Мне кажется, что основные кандидаты на пост президента готовятся к любому исходу событий после первого, да и после второго тура. Так просто смириться с поражением никто не собирается.
Можно ли сказать, что вот это отсутствие такой важной развилки, да, то, что эти выборы не воспринимаются как исторический поворотный момент, возможно, это как раз заслуга победы Ющенко на прошлых выборах?
Я думаю, что это не заслуга победы Ющенко. Это заслуга преобразования Украины из президентской республики в парламентско-президентскую, потому что сейчас все понимают, что в руках президента не сконцентрирована вся власть в стране, и что реальной властью будет обладать тот политик, который сможет опереться, будучи президентом Украины, на парламентское большинство. А поэтому президентские выборы оказываются всего лишь одним из этапов для получения реальной власти, но вовсе не этапом, который позволит тому или иному политику сконцентрировать в руках всю власть в государстве, как это было во времена Леонида Кучмы. Так что главным определяющим фактором в этом является как раз парламентская реформа, а инициатором этой реформы, как мы знаем, был не Виктор Ющенко, он как раз активно этому сопротивлялся до последнего и согласился на это только в результате договоренности круглого стола, а бывший президент Украины Леонид Кучма. Как это не парадоксально, именно ему мы обязаны тем, что сейчас президентские выборы не являются определяющим этапом. Ну а если говорить о том, обязан ли мы в этом Виктор Ющенко, но только в связи с политической личностью, слабостью уходящего президента Украины. Виктор Ющенко оказался политиком в принципе не способным реализовать не только свои обещания, но и свои устремления по усилению собственной власти. И мне кажется, что говорить о том, что это его реальное намерение, это очень, я бы сказал, комплиментарное заявления по отношению к этому завершающему свою карьеру политику.
Во второй тур, очевидно, выйдут, наверное, Янукович и Тимошенко. И если попытаться коротко, буквально в общих словах, спрогнозировать развитие ситуации, при котором тот или один или другой, один или другая станут президентом Украины, даже несмотря на то, что, как вы говорите, это только первый этап борьбы за власть, как будут в дальнейшем развиваться события на Украине? И, в частности, конечно, от этого вопроса нельзя уйти, как будут развиваться отношения с Москвой?
Если Янукович станет президентом Украины, Тимошенко будет оставаться премьер-министром, потому что сейчас правительство сформировано ею и коалиция сформирована ею. Я не уверен, что Янукович удастся добиться создания собственного большинства в парламенте, потому что там он очень рыхлый. Янукович может пойти на роспуск парламента в какой-то момент, на проведение внеочередных выборов, потому что ему не захочется работать с Тимошенко. В это время экономическая и социальная ситуация в стране будет ухудшаться. Партия региона имеет все возможности проиграть парламентские выборы Бюту. И вполне возможно, что новое правительство вновь будет сформировано не партией регионов. Хаос в стране будет усиливаться, противостояние между президентской и премьерской властью будет достаточно серьезным. Если Тимошенко станет президентом, правительство будет сохранено в рамках нынешней коалиции, но у него не будет большинства, Тимошенко с этим не захочет мириться. Она, скорее всего, распустит парламент и инициирует новые выборы. Ситуация в стране будет ухудшаться. Вся ответственность за ухудшение ситуации будет на этот раз на президенте от Бюта и на правительстве от Бюта. Партия регионов, скорее всего, выиграет выборы. Премьер-министром станет ее представитель. Будет ухудшение ситуации с точки зрения взаимоотношений между президентом и правительством. Хаос в стране будет продолжаться. То есть никаких иных развилок для Украины в случае этих выборов нету. Кто бы ни стал президентом, ситуация будет развиваться совершенно одинаково. И отношения с Россией тоже будут развиваться в зависимости от тех приоритетов, которые будет ставить между собой новая власть, вне зависимости от того, кто бы ее возглавил. То есть это урегулирование энергетических вопросов, это поиск каких-либо преференций для украинского энергетического бизнеса и так далее. Я тут не вижу никаких особых в данном случае уже проблем.
Есть ли какое-то политическое будущее у Виктора Ющенко?
Я думаю, у Виктора Ющенко особого политического будущего нет. Если он захочет остаться в политике, он может создать некую небольшую фракцию в украинском парламенте, которая не обязательно станет определяющей фракцией «Золотой акции», потому что по итогам этих выборов многие, если не многие, то некоторые политики второго эшелона могут рассчитывать на то, что они проведут свои собственные партии в парламент.
В эфире «Радио Свобода» был обозреватель «Радио Свобода» в Киеве Виталий Портников. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами 17 января. И тему продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». На пост президента в Украине претендуют 18 кандидатов. А наши корреспонденты в нескольких регионах России спрашивали жителей и гостей городов, кому из кандидатов в президенты Украины вы симпатизируете. В Волгограде с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Я никому из кандидатов не симпатизирую, потому что лидеры предвыборной гонки Ющенко, Тимошенко и Янукович уже были у власти. А у меня в Украине живут родственники, поэтому я знаю, что толку от этих товарищей не было.
Я симпатизирую кандидату, символика партии которого напоминает мне чем-то символику «Единой России». Это Виктор Янукович. Мне так кажется, что у него очень хороший контакт с Москвой налажен. А мне хочется, чтобы Севастополь оставался таким же прорусским городом, как он есть и сейчас, чтобы наш Черноморский флот остался в том же порту, то есть в Севастополе.
Относительно Ющенко, ставленник США. Раньше у Буша было время заниматься Украиной, сейчас у Барака Обамы другие проблемы. Что касается Тимошенко, по моему мнению, политическая проститутка. Когда ей выгодно было, она была с Ющенко. Потом она стала искать поддержку России, когда газ перекрыли. А с Путиным лобызалась за закрытыми дверями.
Что касается остальных кандидатов, кроме фамилий, которые я слышал пару раз, я про них больше, в принципе, ничего не знаю.
Я не симпатизирую ни одному из кандидатов. Я считаю, что никто из них себя достойно не проявил за последние годы, и тем более Ющенко. Тимошенко тоже та еще темная лошадка, а Янукович, ну, на мой взгляд, это не сильный соперник для них обоих. Кто бы из них сейчас не пришел на пост президента, ничего хорошего для нашей страны это абсолютно не сулит. Путина или Медведева туда, пожалуйста, поставьте, и тогда, наверное, все будет в порядке. Один пусть у нас, а другой на Украине.
Мне не симпатичен ни один из кандидатов в президент Украины. Я считаю, что сегодня эти люди, ну, они ведут себя так, что кажется, что им безразлична судьба их страны, а все они хотят удовлетворить только свои амбиции. Посмотрите, что на Украине делается. Сегодня всем жителям Украины, братскому нашему народу, говорят, что России это плохо. Между тем, мы всегда жили, как говорится, плечом к плечу, сердце к сердцу. А этих товарищей, что Тимошенко, что Ющенко, их, по-моему, ничего не интересует, кроме предвыборной гонки.
Вот так жители Волгограда отвечали ответили на вопрос, кому из кандидатов в президенты Украины вы симпатизируете. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Радио «Свобода» продолжает цикл репортажей «Крым зимой». Пустынные пляжи, искатели золота, русский язык на привокзальной площади и украинский в школе. Таков крымский пейзаж, каким его увидел корреспондент «Радио «Свобода» Валерий Балаян.
После фильма «Асса» всякое рассуждение о Крыме зимой вызывает неизбежный, почти банальный ряд. Пальмы под снегом, штормящее море и славная песенка «Под небом голубым» в исполнении БГ. Разумеется, в зимнем Крыму нет ни танцполов у моря, ни капающих жиром чебуреков, ни караоке с последующими влажными объятиями, под одуряющий стрекот томительных ночных цикад. И одинокая женская фигура у полосы прибоя, пожалуй, единственная, на чем еще может задержаться взгляд.
Все бездельничают, ну как бездельник, вынужденно. Поэтому все сдают квартиры, а что еще делать остается? Летом все работают, зимой все отдыхают, тратят накопленное.
Зимние снегопады случаются в Крыму всего один раз в 7 лет. Поэтому по снегу в Крыму тоскуют многие, особенно те, чья жизнь прошла в иной географии.
Когда я молодой был, я служил и в Иркутске, и в Чите, и в Дауре. Я любил Сибирь, не хотел сюда ехать. А сейчас мне нравится. Сыровато, но ничего.
Зато в пространство зрения возвращаются отдохнувшие от летнего кошмара дельфины. А на зимнем берегу появляются местные искатели жемчуга. В руках у одного лопата, у другого похожий на миноискатель детектор металла.
Сезон прошел, кто-то что-то терял, а мы так поднимаем все, что лежит на глубине 25 сантиметров. Ну, кольца, сережки, цепочки порванные. Чисто состояние души. Где-то рядом с Том Сойером и Гекельбери Финном. Везде проблемы, проблемы, проблемы. В телевизоре проблемы, а здесь нет проблем. Ходишь, что-то ищешь.
После листопада на склонах гор там и здесь становится видна кладка генуэзских крепостей и очертания античных дорог. В зарослях чертополоха пасутся овцы и козы из горного татарского села. Пастух носит звонкое имя Сейран.
А как вы крымскую зиму переносите?
Ну а что, если наши корни отсюда, что,
нормально все?
Раньше старики говорят, вот дедушка говорил покойно, они вообще зимней одежды не имели. Нормальная температура, как в Крыму положено, так она и протекает.
Я зашел в село в гости к знакомой татарской многодетной семье. Сусана и Эльмар в Крыму с конца 80-х, но, собственно, домом пока так и не обзавелись.
Я говорю, дом остался строить. Уже 15 лет живем, говорю, когда будешь строить?
Стройка сейчас, не, сам знаешь, не люх.
Процент. Самый
знаешь,
большой танка. Процент онкологии это среди крымских татар.
А почему? Да, это...
Ну, потому что жилищно-бытовые условия сказываются.
Старшая дочь Алиме ходит в школу в другом поселке. Перешла в выпускной 9 класс.
В Крыму люди будут дружить или будут драться?
В нашем классе дружить. Вот у нас Игорь, он молдаванин. Алишер, он у нас узбек. У нас много русских. Татаров тоже много. Вот о национальности у нас никогда в классе конфликт не заходил.
Поскольку независимое тестирование, аналог ЕГЭ, по всей Украине с нынешнего года будет только на государственном языке, я спросил Алиме, есть ли у нее успехи с украинским.
Да. Дружа вдилка с квитком, с пташкою зоря. Дружа вітра з листями, з парусом моря. Землю зроблять кастрою, стільки добрих рук. Крим зігріє ласкою, дружба зігріє.
Когда в январе наступают солнечные дни, море становится по-итальянски, по-гречески бирюзовым, лишний раз напоминая о том, что Крым – одна из немногих территорий бывшего Союза, входивших в состав античной ойкумены. Еще одно определение Крыма я услышал в недавней дискуссии местных политологов, и звучало оно так – «Россия без Путина». Валерий Балаян для Радио «Свобода», Крым.
В Москве 12:45, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Новгороде вынес приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году. По оценкам Красного Креста, число жертв землетрясения на Гаити может достигнуть 50 тысяч человек. В Хабаровском крае обнаружено предположительное место крушения истребителя Су-27, пропавшего в четверг. Таковы новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода
Главные темы дня.
Землетрясение на Гаити. Политическое испытание для Барака Обамы. Как не повторить ошибок Джорджа Буша.
Комментарии экспертов.
В российском оборонном ведомстве перестановки. Чем недоволен министр обороны?
Право автора.
Александр Денис. Черный день календаря. День рождения Мартина Лютера Кинга стал особым праздником.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики, которые представит мой коллега Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект о продлении до 1 марта 2013 года бесплатной приватизации жилья. Ранее планировалось завершить ее с марта наступившего года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 1 по 8 января увеличились на 300 миллионов долларов или менее чем на 0,1%, до 440 миллиардов 900 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет более 2 триллионов 200 миллиардов и 1 триллиона долларов соответственно. Продажи автомобилей в России в 2009 году сократились на 49% по сравнению с прошлым годом, до 1 466 тысяч единиц, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В наступившем году, согласно его прогнозам, объем российского автомобильного рынка практически не изменится и составит 1,5 миллиона автомобилей. Объем производства автомобилей в России в 2009 году упал почти на 60%, примерно до 724 тысяч. В том числе, согласно предварительным данным компании ASM Holding, производство легковых автомобилей сократилось более чем на 59% и составило около 597 тысяч. Восстановление мировой экономики идет быстрее, чем ожидалось, но оно все еще сильно зависит от программ государственной поддержки, заявил глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан. При этом главным риском для мировой экономики сейчас, по его словам, является безработица. Европейский центральный банк не изменил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны, установленную на уровне 1% годовых, минимальном значении за все время своего существования с 1999 года. Последний раз банк менял эту ставку 7 мая 2009 года, снизив ее с 1,25%. Объем промышленного производства в 16 странах еврозоны в течение ноября увеличился на 1%, после спада в октябре на 0,3%, сообщило статистическое ведомство Европейского Союза. Однако к уровню ноября 2008 года он сократился на 6,4%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 43 копейки, на 21 копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 77 копеек. По сравнению с четвергом он подешевел на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». 13 января в Петербурге была впервые вручена новая театральная премия для молодых. Она называется «Прорыв». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Учредители новой молодежной театральной премии четверо. Независимые театральные критики Жанна Зарецкая и Андрей Пронин, Петербургский комитет по культуре и директор театра «Приют комедианта» Виктор Минков. Эта премия профессиональная. Она присуждается за творческие достижения в области драматического театра, оценивая работы петербургских актеров, режиссеров, художников и менеджеров не старше 35 лет в 5 номинациях: лучший молодой актер, лучшая молодая актриса, лучший молодой режиссер, лучший молодой художник, а также лучший молодой менеджер драматического театра. Претендентов на награду выбирает номинационный совет премии, украшенный такими именами, как сценограф Эмиль Капелюш, директор-распорядитель театра театральной премии «Орликин» Марина Корнакова, драматург Ольга Погодина, худрук театра «Ахе» Максим Исаев и другие. В жюри, возглавляемое режиссером Андреем Могучим, входят артисты Александр Новиков и Елена Попова, искусствовед, директор театра «Мюзик-холл» Александр Платунов, театровед, арт-директор Центра имени Мейерхольда Павел Руднев и главный режиссер театра имени Ленсовета Гарольд Стрелков. Почему понадобилась новая премия, говорит один из ее учредителей, Украины театральный критик Жанна Зарецкая.
От ощущения какой-то дисгармонии в нашем театральном пространстве. Я сидела на очередной пресс-конференции, посвященной театральной премии «Софит», посмотрела так вот на президиум премии и поняла, что это все люди, которым вот к 70 или за 70. Ну, что там греха таить в этом городе, молодые люди, до 35, а может и до 40, они чувствуют себя начинающими. Как только чуть-чуть им повезет, и они где-то получают возможность поднять голову, они вдруг понимают, что есть что-то еще, и уезжают. Либо люди ходят, не понимая, куда им, собственно, можно пойти и где себя проявить, либо они понимают, где себя можно проявить, и это не в Петербурге. Мы решили хоть чуть-чуть начать бороться с этой несправедливой, на наш взгляд, ситуацией. Нам показалось, что необходимо создать такое пространство, где бы люди начинающие имели возможность получить тот праздник, которого всегда молодость жаждет, и молодость достойна.
О достоинствах новой премии говорит другой ее учредитель, директор театра «Приют комедианта» Виктор Минков.
В чем, мне кажется, кайф этой премии, что здесь и в экспертном совете, и в жюри люди, которые никак не могут сами награждаться. Если брать те же премии, как «Золотая маска», «Золотой софит», то действительно частенько там люди, которые сами номинируются. И никуда от этого, кстати, не деться. Действительно, там достойные тоже люди. Просто вот это немножко другая форма. Второе, безусловно, я уже скажу от себя, потому что, когда я сам 24 года стал директором театра, меня продвигали и помогали, и растили. Я сейчас вижу просто прямую свою обязанность давать возможность молодым чувствовать себя тоже хозяевами жизни. Это не громкое слово. Кто хочет, тот уедет. Но если мы создадим такую среду в городе, когда молодежи будет интересно, комфортно и творчески, туда уезжать не будут. Вот и все. Уже сейчас, видя внимание и прессы, и общественности, и руководителей театров к этой премии, я прекрасно понимаю, что наши номинанты, и тем более лауреаты, это жирный знак в карьере каждого из них, безусловно, и к ним, конечно, будет внимание.
Так или иначе, лучшим молодым актером назван актер театра «Пушкинская школа» при Пушкинском театральном центре Денис Волков за роль Скопена в спектакле «Плутни Скопена», лучшей молодой актрисой – актриса Александринского театра Янина Лакоба за роль Ксении в спектакле «Ксения. История любви» и роль Сони в спектакле «Дядя Ваня». Лучшим молодым художником стал Георгий Пашин. Ему принесло удачу оформление спектакля «Марьино поле» в театре на Литейном. Лучшим молодым театральным менеджером оказался Алексей Смокотов из театра «Приют комедианта», организовавший фестиваль «Петербургские театральные сезоны» в Хельсинки. Специальный приз жюри достался Ольге Литоминой за дерзость и творческую активность в организации актерского клуба «Антресоль». А вот номинации «Лучший молодой режиссер» в этом году не было. Почему организаторы так решили, объясняет Жанна Зарецкая.
Это не значит, что в городе совершенно нет молодых режиссеров. Они есть, но, как заявили нам наши эксперты, давайте, сказали они, отделять профпригодность и прорыв.
Остается уповать, что когда-нибудь прорыв в этой области все-таки случится. Тогда и премия «Прорыв» обретет свою полноту. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В последние 4 года власти Болгарии постепенно вводят новые социальные программы, направленные на стимулирование рождаемости в стране. Эксперты обращают внимание на то, что сейчас, несмотря на финансовый кризис, правительство не сокращает расходы по этим статьям. Как именно страна пытается бороться с демографическим кризисом, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Болгарии Татьяна Ваксберг.
На сегодня их 14. 14 самых разных мер, направленных на стимулирование рождаемости в Болгарии. Вот самая революционная из них. Отпуск по уходу за ребенком уже длится целый год, и на протяжении этого года женщина имеет право получать 90% своего прежнего заработка. А вот и самая экзотическая мера. Государство платит скромную зарплату няне или даже родной бабушке за уход за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. На этом перечень не кончается. Эксперт по трудовому праву и по праву социального обеспечения Цвета Попова подводит итоги.
Другие права какой-то, все, что связано с...
Недавно ввели и другие социальные права или расширили значение уже существующих прав. Например, единовременное пособие при рождении второго ребенка было увеличено на 300 евро. Родителям близнецов уже предоставляются дополнительные социальные пособия вне зависимости от доходов семьи. Если мать студентка и зачислена на очную форму обучения, то полагающееся ей единовременное пособие при рождении составит более 1000 евро. Уже повышена и социальная защита женщин, которые проходят процедуры по оплодотворению инвитро. Если их работа препятствует успешному проведению процедур, они имеют право поменять работу. Если же так получится, что на новой работе им платят меньше, то восполнение суммы до размера предыдущей зарплаты государство берет на себя. Когда-то на заре 89-го года в Болгарии был создан странный спецштаб. Ему было поручено следить за больницами и роддомами с тем, чтобы не пропустить рождение 9-миллионного гражданина страны. Но, по иронии судьбы, те же, кто готовились торжественно отмечать появление на свет 9-миллионного гражданина, в том же 89-м году организовали самую массовую депортацию людей в Европе после конца Второй мировой войны. Незадолго до падения Берлинской стены Болгария выслала в Турцию более 300 тысяч мусульман. Про спецштаб забыли, про 9-миллионного гражданина тем более. В следующие 20 лет страна пережила и массовую эмиграцию, и демографический кризис. К концу 90-х годов правительство приступило к закрытию многих школ, в них не было детей. В начале века уже говорилось о том, что без демографической политики восстановить стабильный рост рождаемости практически невозможно. Социалистическое правительство Сергея Станишева первым стало вводить экономические меры, направленные на преодоление демографического кризиса. Но это было воспринято скорее критически. Часть прессы обратила внимание на чрезмерную роль государства и неадекватные для бедной страны бюджетные траты. Другие же сочли, что речь идет об адекватной и скорее запоздавшей социальной политике. Среди них оказалось и правоцентристское правительство Борисова. Несмотря на финансовый кризис и на очевидную необходимость сократить расходы, оно поддержало меры Станишева и даже добавило новые меры. С 2010 года молодые семьи, взявшие банковский кредит на жилье, впервые получат право списать с налогов свои платежи. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущий Виктор Резунков. Почему мощный снегопад в Петербурге смог обрушить вертикаль власти? Обсуждают главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев и корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Павел Генев. Программа «Час прессы» сразу после окончания нашей программы и выпуска новостей в 13 часов 7 минут по московскому времени. А я с вами прощаюсь, желаю удачного дня и побольше позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны спасти как можно больше жизней.
Для поиска самолета и летчика оперативно были подняты вертолеты.
Мы действуем в русле общепринятой международной практики.
Стереотипы о бывших советских республиках продолжают давлеть в сознание некоторых наших...
По цене московской двушки любой желающий может приобрести 4 участка земли площадью 45...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».